Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Поздравляю вас со светлым праздником Троицы сегодня. В прошлый раз праздновали Пятидесятницу, сегодня празднуем Троицу, вспоминаем о том, что Господь наш триедин, и триединство Его видно, видно в общении, видно в жизни нашей, видно в жизни христианина. Представьте себе сценарий такой, что вы едете по шоссе, и вам нужно резко затормозить, потому что перед вами машина резко тормозит, вы, соответственно, резко тормозите, вы бьете по тормозам, начинаете резко тормозить, смотрите в зеркало заднего вида, и вы видите, что человек, который вот в машине за вами, да, для того, чтобы никто не обвинил в сексизме, скажем, что это мужчина, который едет за вами, в этот момент на самом деле на дорогу не смотрит, а в этот момент он в телефоне сидит. И вот в самый последний момент мужчина отрывается, смотрит, видит, что он вот-вот врежется в вас, и вы буквально по губам можете у него прочитать, что он говорит: «Боже мой, какой конфуз! Сейчас я врежусь впереди идущую машину». И вот в этот момент, буквально за мгновение до столкновения, вы принимаете решение, что вам нужно позаботиться о страховке. Что вам вот в этот момент, вы понимаете, что вы не хотите бегать по страховым агентам, вот в этот момент, за секунду до столкновения, вы думаете: а позвоню-ка я своему страховому агенту. Поинтересуюсь, сколько стоит каска сейчас. Попробую застраховать машину сейчас, чтобы мне было проще потом получить возмещение. Но мы же так не делаем, правильно? Ну, то есть вот в последний момент мы не покупаем страховку. Но в духовной жизни мы поступаем именно таким образом. В нашей духовной жизни мы начинаем молиться с вами об искушениях, о защите в искушениях, когда именно в тот момент, когда они уже происходят. Именно в тот момент, когда все идет не так, как запланировано, именно в тот момент, когда все идет не так, как надо, именно тогда мы начинаем молиться о том, чтобы Господь защитил нас от искушений. Простой пример. Сегодня, если вы в первый раз, на самом деле сегодня все идет не так, как надо. Вот все, что может идти не так, как надо, все идет не так, как надо на богослужении. Если вы постоянно ходите в церковь, вы понимаете, что все идет не так, как надо. Молиться о том, чтобы Господь защитил нас от вот всего этого форс-мажора, мы начали минут за 10 до начала богослужения. Просто потому, что такова наша привычка – молиться тогда, когда ты уже сталкиваешься с испытаниями, а не заранее. Насколько наша жизнь поменялась бы? Насколько она была бы другой, если бы мы действительно прислушались к словам, которые все из нас знают, к словам, которые все из нас повторяли много раз в жизни. Даже если вы в церкви в первый раз, наверняка вы знаете эти слова. «И не введи нас во искушение». Давайте в почтение Господа и снова Его встанем и прочитаем как раз эти слова. В Евангелии от Матфея, 6 глава, 13 стих, в современном переводе: «Не дай нам поддаться искушению, но избавь нас от лукавого». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы славим и превозносим имя Твое, мы славим Тебя за то, что Ты защищаешь нас от искушений даже тогда, когда мы не просим. Мы славим Тебя за то, что Ты дал нам выстоять, Господь, Ты дал нам силы, Ты дал нам крепости, Отче, мы славим Тебя за это. И мы просим Тебя сейчас. Еще до того, как мы столкнулись с какого рода, с какими бы то ни было искушениями, защити наши сердца, избавь нас от лукавого. Дай нам крепости Духа Твоего Святого. Дай нам помнить, что Ты никогда не даешь искушения или испытания сверх сил, но Ты силен, Господь, всегда силен. Дай нам избавление. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Давайте посмотрим на четыре простых вопроса. которые возникают, когда мы сталкиваемся с вами с этим одним предложением, да? Не дай нам поддаться искушению. Первый вопрос: а что, мы сами не справимся? Неужели мы не можем справиться с теми трудностями, которые возникают в нашей жизни? Неужели мы не можем преодолеть те трудности, которые возникают в нашей жизни? Второй вопрос: не дай нам поддаться искушению. А что, может дать? Господь может дать нам поддаться искушению. В синодальном переводе: «не введи нас в искушение» – еще более интересный глагол. А что, Он может нас ввести в искушение? Неужели Он искушает нас? Третий вопрос. Что такое вообще искушение? Чем они отличаются от испытаний? Что это такое? И, наконец, последний, четвертый вопрос. Избавь нас от лукавого. Мы живем с вами в 21 веке, когда, ну, в принципе, можно верить в духовность. В принципе, можно верить в какого-то Бога. Но как только вы признаете своим друзьям о том, что вы верите не только в Бога, вы верите не только в ангелов, но вы еще и верите в демонов, и вы верите в лукавого, вы верите в то, что он существует, вы верите в то, что есть сатана, и сатана искушает людей, вот тут люди начинают смотреть на вас странно. То есть вы можете признаться человеку о том, что вы верите в реинкарнацию и что в прошлой жизни вы были собакой, а до этого вы были великим императором, и никто не будет думать странно о вас, но как только вы говорите о том, что, ну, ты знаешь, я верю в то, что существуют духовные силы, существуют злые духовные силы, и они искушают нас, они искушают нас. Вот тут же люди начинают на вас смотреть странно. Поэтому, если вы пришли в первый раз, просто дотерпите до конца богослужения. Мы поговорим с вами сегодня именно о том, насколько важно помнить, что искушает нас именно лукавый. Он не просто существует, он является врагом всех людей. Первое, почему мы просим о защите? Чуть ранее, в том же Евангелии от Матфея, в самом начале Нагорной проповеди, Нагорная проповедь Христа буквально начинается этими словами. 3 стих 5 главы, когда Христос говорит: «Блаженны нищие духом». Вот это понятие «нищие духом», да, это с одной стороны, Лука, например, использует только нищие, он не употребляет духом, он не говорит о том, что это духовные нищие, он говорит о том, что это, ну, блаженны нищие. Почему? Потому что мы привыкли с вами жить в мире, где, ну, богатые люди, они знают, да, что если ты сталкиваешься с какими-то проблемами, которые можно решить за деньги, это не проблемы, это расходы. То есть, если у меня есть деньги, я привык к тому, что я могу решать мои проблемы деньгами. Мне не нужна помощь. Матфей поясняет, что это не просто касается денег, это не просто касается нищих. Он говорит: блаженны духовно нищие люди, блаженны люди, которые не полагаются на свои собственные силы. Они не полагаются на свои материальные ресурсы, потому что у них нет материальных ресурсов. Они нищие. Они не полагаются на свои духовные ресурсы, потому что они понимают, что своими собственными силами они не могут достичь Царствия Небесного. Блаженны люди, которые понимают, что вот в этой духовной брани, вот в этом духовном противостоянии они не смогут ничего сделать, они не смогут противостоять дьяволу. Блаженны эти люди. Почему? Потому что они реалистично оценивают свои силы. Они реалистично оценивают, что они могут и чего они не могут сделать. Они блаженны поэтому, они благословенны поэтому, они благословенны, потому что, понимая, что сами они не смогут выстоять, они прибегают к помощи Бога, они просят о помощи Бога. А мы же зачастую ведем себя так, как будто мы сами можем справиться со всеми испытаниями в нашей жизни, со всеми искушениями в нашей жизни, как будто нам помощь не нужна до тех пор, пока уже не становится слишком поздно, до тех пор, пока мы не оказываемся вот в ситуации, где мы не можем выстоять. Христос говорит: блаженны те, кто признают, блаженны те, кто просят, блаженны те, кто понимают, что сами они не устоят, блаженны эти люди. Неужели Господь искушает нас? Иаков как раз говорит о том, что Господь не искушает, Господь испытывает нас, и есть большая разница между испытанием и искушением. Сами мы самостоятельно не можем бросить курить. Сами мы самостоятельно не можем похудеть. Сами мы самостоятельно не можем даже регулярно в спортивный зал ходить. Нам не хватает сил воли даже для таких простых вещей. Тем более мы не можем выстоять в каких-то духовных испытаниях или духовных искушениях. И вот Иаков говорит, когда вы сталкиваетесь с испытаниями, первое, он говорит, радуйтесь. Радуйтесь, когда вы сталкиваетесь с испытаниями. После этого он говорит, что не только радуйтесь, но и помните о том, что Бог никого не искушает, Бог испытывает. Давайте такой простой пример для того, чтобы показать разницу между этими двумя вещами. Представьте себе, что вы находитесь в комнате, да, лежите на скамейке в этой комнате, и вдруг кто-то опускает вам на грудь, такой 15-килограммовый стержень металлический. А потом еще так по бокам добавляет там 50, 60, там, 100 килограмм по бокам добавляет, да? И этот вес давит на вас. Вот в зависимости от того, чего хочет достичь человек, меняется полностью ваш взгляд на эту ситуацию. Если это враг, который пытается вас придавить, который пытается сделать все от него зависящее, чтобы вы никогда не встали с этой скамейки, то вы смотрите на это как на искушение. Но если это друг, который знает, что поднимая этот вес, вы становитесь сильнее. Если это друг, который понимает, что поднимая этот вес, вы начинаете радоваться, потому что вы становитесь крепче, вы преодолеваете себя. Ваш взгляд меняется кардинально на эту картину. Одна и та же картина, одно и то же событие, но из-за того, что совершенно разные мотивы, совершенно разные устремления одного врага, другого друга вашего, у вас полностью меняется картина на то, что происходит. Томас Уотсон в своем исследовании «Молитвы Отче наш» говорит, есть большая разница между испытанием благочестия и возбуждением низменных страстей. Наш Бог испытывает наше благочестие. Он хочет доказать нам, Он хочет доказать всему этому миру, что мы на самом деле чистое золото, как человек, который исследует драгоценные металлы, не для того, чтобы показать, что это подделка, но для того, чтобы все увидели, что это чистое золото. Так и Господь испытывает нас для того, чтобы все увидели наше благочестие. Есть большая разница между испытанием благочестия и возбуждением низменных страстей. Господь испытывает благочестие, Он не возбуждает низменные страсти, пишет Томас Уотсон. Он испытывает нас. И мы радуемся, потому что мы помним эти слова апостола Павла, что нас постигло искушение не иное, как человеческое. Но верен Бог, который не попустит нам быть искушаемыми сверх сил. Он не даст нам испытания больше, чем мы можем перенести. Он не даст нам испытания больше, чем мы можем вынести. В любом испытании, оглядываясь на Господа, мы видим, что Он вместе с нами. Каковы же источники искушения? Откуда оно появляется? Прежде всего, и вы можете записать это у себя в ваших бюллетенях, там как раз оставлено пропущенное место, первое – это внешние источники искушений. Это те источники, к которым мы привыкли, это то, что происходит вне нас. И вот здесь очень важно помнить о том, что мы сталкиваемся с нашим врагом. Очень важно помнить о том, что кроме Бога, кроме ангелов, кроме добрых сил, есть еще и демоны, есть сатана. И этот враг, сатана, решителен. А апостол Петр говорит, он сравнивает сатану со львом, который рыщет, который выискивает людей для того, чтобы их поглотить. Он сравнивает его со львом, который хочет нас убить, который хочет нас уничтожить. Сатана пытается нас искушать не просто потому, что ему интересно. Он хочет разрушить нас. Он не может добраться до Бога, он не может противостоять ангелам, он уже повержен, и он знает это, поэтому единственное, что ему остается, это решительность в том, чтобы искушать нас. Это внешнее давление на нас. И знаете, наверняка вы сталкивались с этим. Да не наверняка, абсолютно точно. Ну, мы иногда сидим так в церкви, да, и нам кажется, что, ну вот, люди вокруг меня, у них идеальная жизнь, с искушениями борюсь только я, все остальные, они буквально вот в 3 миллиметрах от святости, проблема есть только у меня. Все сталкивались с этим. Когда вас искушают, не какие-то разные вещи, А вас искушает, по сути, одна и та же вещь. Есть только одно искушение, а только одна проблема в вашей жизни, которую сатана использует постоянно. И вас это расстраивает. Вас это выводит из себя. Почему? Потому что вы думаете, ну неужели я не могу с этим справиться? Сатана не знает наших сердец так, как их знает Господь. Он не может читать ваши мысли так, как их может читать Господь. Но Он наблюдал за вами. Он изучил вас. Он знает ваши слабые стороны. И Он бьет по этим слабым сторонам раз за разом, раз за разом, раз за разом, до тех пор, пока вы не упадете. Он очень хорошо осведомлен. И вот это расстраивает больше всего. Более того, осведомленность сатаны видна в такой вещи. Мы все привыкли думать о том, что вот если только я справлюсь вот с этим грехом в моей жизни, то я достигну святости. Вот если только я смогу совладать вот с этим грехом в моей жизни сейчас, то я стану, как все остальные люди в церкви, которые сидят рядом со мной. Я буду буквально там в трех миллиметрах от святости. Да? Все, что мне нужно сделать, это совладать с этим грехом. Он не просто решителен. Он не просто хорошо осведомлен. Он еще и изобретателен. И как только вы справляетесь вот с этим грехом, вы вдруг открываете, что у вас есть масса других духовных проблем в жизни. Вы вдруг открываете, справившись со сплетнями, вы вдруг открываете, что на самом деле вы гневаетесь часто, вы просто раньше этого никогда не замечали. Он изобретателен, и как только он справляется с одной вещью, он тут же переключается на другую. Если вы смотрели фильм «Адвокат дьявола» сразу, а каждый раз, когда я упоминаю какие-то фильмы, это не означает, что если вы их не смотрели, то вам их нужно посмотреть. Не все фильмы, которые я упоминаю, нужно посмотреть. «Адвокат дьявола» не относится к тем фильмам, которые вам нужно сразу бежать и смотреть этот фильм. Но если вы смотрели... Сейчас. Если вы не смотрели этот фильм, я вам сейчас расскажу, чем все заканчивается, поэтому вам не нужно будет уже смотреть его. Если вы смотрели этот фильм, фильм начинается с одной и той же сцены. И заканчивается фильм начинается и заканчивается одной и той же сценой, сценой искушения адвоката. Но только в первом случае гордыня проявляет себя в амбициозности, а во втором случае гордыня проявляет себя в многочестии. Но фильм заканчивается как раз тем, что вот главный персонаж, да, персонаж, который как раз играет дьявола, он говорит о том, что гордыня – мой излюбленный грех. Мы видим изобретательность дьявола. Мы видим изобретательность сатаны. Он не только решителен, он не только хорошо осведомлен, он еще и очень-очень-очень изобретателен. Но кроме внешних источников, к которым мы привыкли к тому, что мы смотрим на какие-то внешние вещи, и именно они искушают нас, но на самом деле они не искушали бы нас, если бы в нашем сердце не жили мысли, чувства, физические потребности и так далее. Иаков говорит, каждого человека искушают его же собственные желания. Каждого человека искушает то, что происходит внутри нашего сердца. Мы можем с вами убежать, мы можем с вами справиться с внешними причинами, но до тех пор, пока мы не совладаем с внутренними причинами, искушения никуда не денутся. Вы можете уехать на край земли, вы можете уехать на необитаемый остров, вы можете уйти в монастырь. Ваши желания, ваши мысли, ваши физические потребности, ваше сердце, все это уедет вместе с вами. Кроме внешних причин искушений, есть еще и внутренние причины искушений, есть еще и внутренние желания, которые и соблазняют нас. Начинается все с того, что происходит внутри, а не с внешних факторов. Сатана не смог бы нас искушать, если бы в нашем сердце не боролись эти желания. Он не смог бы нас искушать, если бы мы постоянно повиновались Господу и Слову Его и жили вот этой жизнью, исполненной Духом Святым. Он просто не смог бы этого делать. Он делает это, потому что в нашей жизни есть вот эти вот внутренние причины. И точно так же, как и у года есть свои времена, свои сезоны, точно так же и у искушений есть свои времена. У искушений есть свои сезоны. Потому что наши желания меняются в зависимости от того, где мы находимся. Есть весна, когда мы только пришли к Богу. И в это время сатана пытается убедить нас, что мы должны полагаться не на Христа. Мы должны полагаться на свои собственные силы. Мы должны сами брать свою судьбу в свои руки. В чем это проявляется? Вы смотрите вокруг, и вы думаете, хорошо, в церкви, ну, 100 человек, 150 человек, в большой церкви 1000 человек. Ну, а нужно же жениться, нужно же замуж выходить, нужно же семью создавать. Ну, а здесь выбор, он как бы ограничен. То есть, хочу я, не хочу, да, выбор ограничен. Поэтому я должен взять свою жизнь в свои руки. Я должен найти мужа, я должен найти жену. Там, за пределами общины. Человека, который не разделяет моих убеждений. И как только я начинаю встречаться с человеком, который не разделяет моих убеждений, но я же не могу не спать с этим человеком. А что она обо мне подумает? А что он обо мне подумает? И нам все равно, что думает об этом Бог. Нам все равно о том, что Господь говорит, доверься, доверься мне, и ты увидишь совсем другую жизнь, ты увидишь, что можно по-другому. Мы полагаемся на свою мудрость, мы полагаемся на себя. Мы только-только пришли к Богу, только-только доверили Ему свою жизнь, только-только признали, что мы не можем вытащить себя сами из этого болота греха, в котором мы погрязли, которое нам надоело. И тут же мы возвращаемся обратно к этим же решениям. Тут же мы возвращаемся обратно в это же болото. Мы полагаемся на себя. Карьерная лестница? Забудьте о том, чтобы прощать. Забудьте о том, чтобы любить. Забудьте о том, чтобы проявлять благодать или милость. Вам нужно идти по головам, говорит мир, и мы прислушиваемся к этому миру, мы берем все в свои руки. Мы берем все в свои руки. Весна, когда мы только пришли к Богу. Запомните, кстати, вот эту вот мысль. Мысль о том, что я полагаюсь на свои силы, а не на Христа, потому что мысль эта по-разному будет проявляться в разные времена, в разные сезоны, но мысль эта будет одинаковой. И именно эта мысль и приводит как раз к искушениям, что я полагаюсь на себя, а не на Христа. Лето, когда мы сильны во Христе, и в это время сатана искушает нас как раз нашей силой. Он показывает нам о том, что ну ты же силен, ты же крепок в Господе, ты же крепко стоишь на ногах. Ты можешь провести время один на один там, с этой девушкой, ты можешь остаться в комнате, ты можешь как-то ну, взять на себя вот эту вот сомнительную сделку, ты можешь ее провести. Почему? Ну ты же крепко стоишь на ногах, ты же крепкий христианин, с тобой ничего не случится. Вот эти слова, да? Я никогда не думал, что это может произойти со мной. Слова, которые я слышу раз за разом. В исповеди, когда люди говорят, я не думал, что это может произойти со мной. Именно поэтому Павел, перед тем, как говорить об искушениях, о том, что мы столкнулись с искушением не иным, как человеческим, говорит о том, что когда ты крепко стоишь на ногах, бойся, 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 чтобы не упасть. Для себя лично я это сравниваю, знаете, с таким принципом гололеда. Ну, все мы, кто живет в Москве, знают, да, что зимой ты не можешь быть ни в чем уверен. Что хотя бы один раз за зиму, но ты упадешь. То есть можно вести счет там, сколько у меня месяцев без падений идет, но рано или поздно ты упадешь. У меня очень хороший был счет, потому что на протяжении нескольких лет я был очень-очень аккуратен. А в марте месяце этого года все, у меня все обнулилось, мне пришлось начинать отчет заново, потому что я очень аккуратно шел, но гололед, он везде в Москве. А иногда бывают ситуации, когда тебе кажется, что все нормально, потому что лед, он спрятан таким тонким слоем снега. Ты наступаешь на него и падаешь. И вот Павел говорит, когда вы крепко стоите на ногах, помните про гололед. Помните про то, что вы можете упасть в любой момент. Сатана искушает нас силой тогда, когда мы сильны в Господе. Но кроме силы, чем ближе мы становимся к Господу, чем ближе мы к Нему, тем больше мы видим свое несовершенство. Это естественно. Это естественно. Мы не замечаем каких-то вещей в нашей жизни, не замечали их раньше, мы мирились с этими вещами, ну просто потому, что у нас были более серьезные проблемы. Но сейчас, когда мы становимся все ближе и ближе к Господу, мы начинаем замечать, насколько мы недостойны, насколько мы далеки от Него, насколько мы несовершенны. И сатана начинает нашептывать, ты не изменился, ты такой же, как и раньше, ты недостоин, ты слаб. Он искушает нас не только силой, он искушает нас даже вот этими вещами, когда мы становимся ближе ко Христу, он искушает нас. Он искушает нас силой, Он искушает нас нашей слабостью, потому что мы ближе ко Христу. Он искушает нас конфликтами, которые возникают откуда ни возьмись. Он искушает нас тем, что мы не примиряемся. Этот конфликт длится там месяц, два месяца, три месяца. Он искушает нас этим. А потом идут сплетни, а потом ты уже смотришь на людей совсем по-другому, другими глазами. Ты вроде бы силен в Господе, но ты ничего не можешь сделать. Потому что эти конфликты вяжут тебя по рукам и ногам. Он искушает нас так, когда мы сильны. Осенью, когда мы собираем урожай нашего служения, сатана искушает нас с одной стороны гордостью. Он говорит о том, что смотри, чего ты добился, смотри, что ты сделал, смотри, чего ты достиг. А с другой стороны, он искушает нас умиротворенностью успеха. Но все нормально, все хорошо, здорово же. 150 человек в церкви, великолепно. 5 человек на твоей малой группе. Полгода назад никого еще не было на твоей малой группе, а сейчас 5 человек. Ты же великий учитель. Он искушает нас умиротворенностью успеха. Мы удовлетворяемся, и мы не хотим больше ничего другого. Нам нормально так. Нам хорошо так. Нам кажется о том, что каким-то образом мы можем задержаться на этой отметке. А в жизни, в любой ситуации, мы либо растем, либо, наоборот, откатываемся назад. Мы либо продвигаемся вперед, либо откатываемся назад. Мы не можем просто стоять на месте. Как только мы останавливаемся, мы начинаем откатываться назад. А сатана искушает нас вот этой умиротворенностью успеха. А потом наступает следующий период, наступает зима. Именно из-за того, что мы удовлетворены, именно из-за того, что все хорошо, именно из-за того, что мы же добились великих-великих свершений, наступает зима. Зима, когда мы не делаем больше ничего. Во второй книге Царств, в 11 главе, вы знаете этот отрывок. Наверняка, если вы верующий со стажем, вы слышали этот отрывок много раз. Весной, когда цари идут на войну, Давид послал Иоава со своими приближенными и всем израильским войском, и они нанесли поражение аммонитянам и осадили главный город Равву. Давид же оставался в Иерусалиме весной. Когда начинается это движение, когда все цари идут на войну, Давид остается в зиме. Он ничего не делает. Он удовлетворен тем, что происходит. Он достиг вот этого статуса, когда идти на войну – это больше не для него. Сражаться – это больше не для него. Он может остаться в Иерусалиме. У него есть другие люди, кто выполняет эту работу за него. Он ничего не делает. И вот в этот момент сатана искушает нас как раз тем, что мы не понимаем разницы между духовными дарами и плодами Духа Святого. Нам кажется, что если я одарен, если я могу, если захочу – я просто не хочу, поэтому не делаю, но я же могу. И он успокаивает наши сердца. Мы обращаем внимание на гипотетическое, вместо того, чтобы обращать внимание на реальное. Он вместо плодов Духа Святого заставляет нас смотреть на наши дары, на то, что мы могли бы делать, но не делаем. Вместо того, чтобы смотреть на наши нынешние свершения, он искушает нас нашим прошлым опытом или нашими знаниями. Когда-то давным-давно вы активно участвовали в служении, когда-то давным-давно вы ездили в лагеря, когда-то давным-давно вы рассказывали о своей вере людям, когда-то давным-давно вы активно участвовали в группе, но сейчас произошло что-то, и вы уже не участвуете в группе, и вы уже не ездите в лагеря, и вы уже не рассказываете о своей вере, но тот прошлый опыт, он все еще с вами. Когда-то же я это делал, когда-то же я служил. Я же опытный христианин. Ну и что, что я сейчас ничего не делаю? Я полагаюсь на мой прошлый опыт. Я почиваю на лаврах моего прошлого опыта. И сатана говорит: оставайся там. Ты молодец. У тебя есть великолепный прошлый опыт. Гордись им. Рассказывай о нем другим людям. Когда они будут рассказывать тебе о чудесах, которые происходят в их жизни, потому что сейчас они доверяют Господу, рассказывай им про свой прошлый опыт. Впечатли их своим прошлым опытом. Или знание. Тот факт, что, возможно, вы когда-то прошли курсы, возможно, вы отучились в библейском колледже, возможно, вы отучились в библейской школе, возможно, вы отучились в семинарии, и у вас очень много знаний. Возможно, вы просто настолько верующий со стажем, что вы ходите в церковь уже на протяжении 20 лет. И вы знаете, если вы верующий со стажем, есть одна небольшая проблема. Вряд ли я смогу сказать вам что-то, чего вы еще не знаете. Ну, вернее так, я смогу сказать вам что-то, чего вы еще не знаете, но тогда у нас вот в богослужебном зале останутся, ну, 2-3 человека, не больше. Потому что никому больше это не интересно. Это интересно вот верующим со стажем, которые там 20 лет ходят в церковь, и им интересно докопаться до какой-то маленькой вещи. Людям, которые пришли в первый раз, им вообще это не интересно. Я не смогу сказать вам ничего, чего вы еще не знаете. Простите. Я не собираюсь говорить вам что-то, чего вы еще не знаете. Я не собираюсь развлекать вас знаниями. Но я вам гарантирую. Я ехал сюда, я думал, что я не люблю гарантировать, потому что, ну, что будет, если ты гарантируешь, а не случится. Вот недавно у нас прошла конференция молитвенная, да, и как раз это было одно из тех исключений, когда я сказал всем, кто приехал на конференцию, о том, что я вам гарантирую, что к концу этого дня вы уедете с конференции другими людьми. Не потому, что у нас были замечательные семинары, а потому, что на протяжении всей конференции мы молились, и я знал, что нельзя провести день с Богом и не уехать другим человеком. Ну, плюс я еще знал, что Митяй приедет, мясо приготовит, поэтому можно было легко гарантировать. Вот я гарантирую вам, что если вы будете обращать внимание не на то, что вы знаете, а на то, что вы не делаете, вы сможете взять, получить для себя что-то в каждой проповеди, в любой проповеди. В любой проповеди, основанной на Священном Писании, где Слово Божие открывается, вы сможете что-то для себя получить. Потому что зимой, ничего не делая, сатана искушает нас нашим прошлым опытом, нашим знаниями. Сатана искушает нас мирским успехом. В эти моменты он искушает нас тем, что ну вы же добились успеха на работе, вы же продвинулись по службе, вы же удивительный специалист у себя в офисе. И люди хотят общаться с вами, потому что вы удивительный специалист в своей сфере. Знаете, то, что вы продвинулись по службе, не означает, что вы великолепный спортсмен. Ну, если только вы не занимаетесь спортом, да? Мы привыкли вот эти вот две вещи разграничивать. Успех в офисе – это не успех в спорте. Успех в офисе – это не успех в духовной сфере. Просто потому, что вы понимаете, как выстраивать бизнес, еще не значит, что вы понимаете, как Господь строит свою церковь. Это разные сферы. А сатана искушает нас. Он говорит нам о том, что ну ты же добился успеха. Ты можешь отдохнуть. Тебе не обязательно слушать и тем более применять то, что происходит в церкви. Ты добился успеха. 4 сезона, 4 времени года. Весна, лето, осень, зима. В каком времени находитесь вы сейчас? Потому что в зависимости от этого порядок искушений будет несколько другим. Иаков пишет, каждого человека искушают его же собственные желания, они увлекают и соблазняют его, затем желание зачинает и порождает грех, а совершенный грех порождает смерть. Мы увлекаемся нашими желаниями, но происходит это все не во мгновение ока, падение не происходит в мгновение ока, это постепенный процесс, к которому мы подходим. И в зависимости от того, что происходит в вашей жизни, сатана будет искушать вас по-разному. Если вы амбициозный человек, сатана будет искушать вас успехом, сатана будет искушать вас числами, цифрами, сатана будет говорить вам о том, что в нашей церкви должно быть столько-то людей, и если этих людей нет, если этой цифры нет, если мы не дотягиваем до этого показателя, то вы будете в отчаянии. А если мы дотягиваем до этого показателя, то вы не будете больше видеть людей, вы будете видеть только цифры. Амбициозных людей сатана искушает вот этой жаждой свершения, сладострастных, его испытывают наслаждение. Умных людей испытывает понимание. Ты все понимаешь. Ты ничего не делаешь. но ты все понимаешь. И сатана говорит, ну другие же не понимают, ну другие же не видят, а ты видишь, ты молодец, ничего не делай, просто понимай. Просто понимай все, что от тебя требуется. Просто понимай. Завистливых испытывает богатство. Обиженных испытывает жажда справедливости. Когда-то, где-то, давным-давно вас обидели, и теперь вот эта вот жажда справедливости снедает вас и заставляет вас бороться с другими людьми. Неработающих, неслужащих испытывает требовательность. Потому что нам нужно каким-то образом скрыть, что я ничего не делаю. И тогда я начинаю проявлять требовательность к тем, кто делает. Вы делаете неправильно, вы делаете не так. Вам нужно делать совсем по-другому. Ничто не удовлетворяет, потому что нельзя не удовлетворить человека, который не служит, не работающих, испытывает вот эту требовательность творческих людей. Вы всегда были чуть-чуть не таким, как все остальные люди. Вы всегда видели мир чуть-чуть по-другому, чем его видят все остальные люди. Вы подходили к нему творчески. Вы видели красоту этого мира. И вы жаждете, чтобы вас просто принимали. Вы жаждете, чтобы мир не пытался, чтобы люди вокруг вас не пытались вас подстроить под свой шаблон. Вы хотите, чтобы люди просто приняли вас таким, какой вы есть. И ничего больше не говорили, и ничего больше не делали. Просто принимали изо дня в день, принимали изо дня в день таким, какой вы есть. Но поступая так, они не делают вам одолжения. Наоборот, они проклинают вас, потому что не дают вам возможности расти и развиваться. Творческих людей испытывает вот это принятие, целеустремленных испытывает закон религии. У меня есть цель, я иду к этой цели, и все, кто не идет к этой цели вместе со мной, все, кто не делает того, что делаю я, поступают неправильно, и я отношусь к ним по букве закона, вместо того, чтобы относиться к ним по духу закона, я не проявляю благодать и милость по отношению к этим людям, целеустремленных. Испытывает вот эта буква закона. Как это происходит? Мысль превращается в размышление. Мы говорили об этом, в принципе, много раз, но вы знаете, как раз готовясь именно к этой проповеди, я подумал о том, что есть еще один промежуточный пункт, которому мы не уделяем внимания. Вот этот вот следующий пункт, да? Мы живем с вами в то время, когда, ну, допустим, да, раньше... Если я подумал о чем-то смешном, мне нужно было запомнить мою мысль о том, что я подумал о чем-то смешном. Мне нужно было найти друга, которому рассказать что-то смешное, о чем я подумал. Проверить, смешно это на самом деле или нет, да, и потом уже рассказывать всем остальным друзьям, зарабатывая репутацию очень веселого человека. Теперь я подумал о чем-то смешном, достал телефон, написал об этом в Твиттер, Фейсбук, еще где-то, и жду, когда же люди начнут ставить, что им нравится. Когда я начну собирать урожай? У меня появилась мысль, она превратилась в размышление. Я не дал этой мысли дозреть, я тут же ее выплеснул на других людей. Мы живем во время, когда я могу выплескивать свои мысли, не задумываясь о том, что на самом деле происходит. Поэтому я подумал. Моя мысль превратилась в размышление, размышление стало выплеском в интернете. Выплеск в интернете превращается в единичные действия. Единичные действия становятся привычками, привычки становятся образом жизни. Образ жизни – это уже наша судьба. Постепенно, шаг за шагом, как раз Иаков говорит о том, что у нас появляется желание, желание зачинает, желание становится действием. Это действие превращается в нашу судьбу раз за разом. Раз за разом. Последнее, о чем говорит Христос, избавь нас от лукавого. Очень интересное слово лукавого в других переводах, избавь нас от злого. Но слово лукавить интересное, да? Оно означает хитрить, оно означает говорить полуправду, ложь, подменять понятия. Сатана стремится подменить понятие. Сатана стремится перенаправить нашу духовную брань, наше духовное терзание на то, чтобы эти терзания стали войной с другими людьми. Апостол Павел говорит как раз в послании Ефесянам 6 главе 12 стихе, потому что мы боремся не против людей из плоти и крови, а против начальств и властей, против владык этого мира тьмы, против духов зла на небесах. Вот против кого мы боремся. Христос говорит: избавь нас от лукавого. Потому что лукавый, он хочет подменить понятие, он хочет подменить понимание природы церкви. Церковь – это община, церковь – это семья. А сатана говорит: нет, церковь – это организация, и ты в этой организации, ты акционер. У тебя есть право голоса. Ты решаешь, что здесь происходит. В этой церкви есть совет директоров. Они подотчетны тебе. Ты должен с них спрашивать. В этой организации есть политическая борьба. И ты должен участвовать в этой политической борьбе. Тебе не нужно решать конфликты. Тебе не нужно договариваться с людьми. Тебе ничего этого делать не нужно. Тебе нужно спрашивать. Тебе нужно следить. Тебе нужно следить за тем, что ты получаешь на этих собраниях свои дивиденды. Ты задаешься вопросом: что церковь дает мне? Что эта организация дает мне? Таким же вопросом, как мы задаемся, будучи членами любой другой организации. Что эта организация дает мне? Что эта организация сделала для моего благосостояния, для моего благополучия, для моего духовного равновесия? Что она сделала? Он хитрит. Он лукавит, он подменяет понятия, и ты уже на церковь смотришь по-другому. Когда он хитрит, когда он лукавит, он скрывает от нас истинных врагов, он скрывает от нас вот эту духовную брань, он скрывает от нас то, что на самом деле. У меня нет врагов. У меня нет врагов среди крови и плоти. Что бы ни происходило, что бы кто ни говорил против меня, что бы кто ни делал против меня, у меня нет врагов из крови и в плоти. Иногда это очень легко забыть, потому что кровь и плоть говорит. Мы делаем врагами людей, и мы демонизируем людей. Интересное слово, да? Демонизируем людей. Это не враги духов поднебесных, это люди. Это люди меня обижают, это люди меня ущемляют, это они неправы, они враги. Он лукавит, он подменяет эти понятия, он заставляет нас враждовать друг с другом. А когда я учился в институте, я проходил военную кафедру, как все ребята в нашем институте. Сейчас Кине будет очень хорошо переводить, моя военно-учетная специальность – 5 нулей, 38, 2 нуля. А радиационно-химическая, неспецифическая, биологическая разведка. Кенни просто, я уверен, сейчас счастлив от этих слов. Химзащита. И мы, потому что, по идее, у нас не должно быть химических вооружений, да, мы проходили химические вооружения по классификации вероятного противника. И вот частью химических вооружений есть так называемые психотропные средства. Например, да, все слышали про такой наркотик ЛСД, да? Знаете наркотик ЛСД? ЛСД – это резервное боевое отравляющее вещество. То есть есть отравляющие вещества, которые более мощные, чем ЛСД. А по, опять-таки, классификации вероятного противника называется это вещество БИЗЭД. Две буквы – БИЗЭД. Оно в разы мощнее, чем ЛСД. И вот когда ты читаешь об этих средствах, ты думаешь, что же это такое за... это же мечта любого хиппи. То есть у нас прошла химическая атака, да, и все как бы вот кайф ловят еще неделю после этого. Но это же просто мечта хиппи. Почему, кому пришло в голову использовать такие отравляющие вещества? Пожалуйста, поразите меня. А проблема в том, что психотропные отравляющие вещества действуют следующим образом. Они вызывают психоз. Они заставляют людей, которые являются друзьями, которые являются братьями по оружию, убивать друг друга. То есть это действительно дьявольское средство. Вы распыляете это средство, и армия потенциального противника убивает друг друга. При этом заражения местности нет. Вы идете просто и собираете трофеи после этого. Потому что люди в окопах, вот из-за этого психоза, начали смотреть друг на друга, как на врагов. И когда я думаю о том, что пытается сделать сатана, он пытается сделать именно это. Он пытается нас, братьев и сестер во Христе, нас, братьев и сестер одной единой семьи, нас, братьев и сестер, которые, может быть, ходят в разные церкви, убивать друг друга, калечить друг друга. Он заставляет нас враждовать друг с другом. Он прячет наших истинных врагов. Он лукавит, он хитрит. И как раз в последнее время, раз уж мы говорим про интернет, лукавый прячет лица людей. Он прячет от нас. Одно дело подойти к человеку и сказать все, что вы о нем думаете. Другое дело – написать письмо. Вы же не видите его лица. Он же не стоит у вас перед глазами. И мы всегда утешаем себя тем, что на самом деле у меня нет проблем сказать ему это и в лицо. Я могу сказать ему это и в лицо. Но не говорим. Пишем. В Фейсбуке, в Твиттере, ВКонтакте. Пишем. Пишем про других людей, потому что мы не говорим больше с ними, мы не общаемся больше с ними, мы не видим лицо, мы видим аватарку. Мы видим аватарку. И вот так сатана искушает нас. Вот так он лукавит, поэтому Христос и говорит: защити нас, избавь нас от лукавого, не просто не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Мы очень много говорили сегодня про искушение, поэтому давайте в завершение просто один стих из того же послания Иакова, к которому мы обращались несколько раз уже. Поэтому покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Все эти искушения, все то, о чем мы говорили с вами. Три простых действия. Покоритесь Богу. Покоритесь Богу, возьмите Его Слово и скажите: Господь, я буду исполнять то, что говорится в Твоем Слове. То, что Ты требуешь от меня, я сделаю. Я сделаю. Я возьму Твое Слово, и я буду его исполнять. Я не буду его просто читать, я не буду его просто изучать, я не буду его просто цитировать. Тем более я не буду говорить о том, что, да, конечно, там процитировали мне Библию. Я буду его исполнять. Я покорюсь тебе. Я покорюсь твоей воле. Я не просто буду говорить: да свершится воля твоя. Я покорюсь твоей воле. Я буду исполнять то, что говорится в твоем слове. Я буду противостоять дьяволу. Я не буду сдаваться. Я не буду заигрывать с искушениями. Я не буду подходить. Знаете, вопрос очень популярный у верующих со стажем. Как далеко я могу зайти? Особенно у молодых людей, девушек, да, когда они встречаются. Как далеко я могу зайти? Вот где эта черта? Вот как мне так вот подойти к этой черте, да, так вот, чтобы... Но не переступить эту черту. Я не буду заигрывать. Я покорюсь твоему слову, я буду противостоять дьяволу, и тогда я знаю, что он убежит от меня. Знаю, потому что ты мне это обещал. Потому что во Христе мы можем это сделать. Потому что у нас есть сила, потому что у нас есть... Когда-то, где-то года два или три назад, меня потрясли эти слова Павла в послании филиппийцам о том, что мне сейчас доступна та же сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых. Доступна. Доступна. Я могу это сделать. Я могу противостоять любым искушениям. Молитва защищает наши сердца. Она помогает нам увидеть причину искушения, период искушения, порядок искушения и природу искушения. Она помогает нам увидеть все эти вещи. Если вы устали бороться с искушениями, если вы никогда не приглашали Бога в свою жизнь, если вам казалось, что вы можете сами справиться, если, может быть, вы пришли сегодня в церковь первый раз, примите защиту. Примите Христа своими собственными силами. Мы не можем похудеть, не можем бросить курить, не можем в зал ходить спортивный регулярно своими собственными силами. Тем более мы не можем противостоять искушениям своими собственными силами. Примите эту защиту сегодня, примите дар вечной жизни, впустите Христа в свою жизнь, чтобы обрести эту защиту, чтобы вы могли, приходя к Богу, говорить: «Господи, не введи меня во искушение, избавь меня от лукавого». Сделать это очень просто. В конце я буду молиться. Просто повторяйте слова этой молитвы. Для Бога важны не столько слова, для Бога важно отношение вашего сердца. Можете своими словами попросить Его войти в вашу жизнь. Примите это решение сегодня. Попросите Его войти в вашу жизнь. В следующий раз мы закончим с вами изучение этой молитвы «Отче наш». Мы закончим с вами исповеданием веры, и мы увидим, что это исповедание веры на самом деле дарит нам необычайную радость. Удивительную радость. Для тех из вас, кто уже принял дар вечной жизни, для тех из вас, кто уже с Господом, кто покаялся, кто, может быть, верующий как раз со стажем, признайте, что вы слабы. Признайте, что вы слабы. Признайте, что своими собственными силами вы не можете противостоять дьяволу. Признайте, что вы слабы. Второе, попросите Его о защите. И не просто просите о защите, а будьте как можно более конкретны в своей просьбе. Будьте как можно более конкретны, говорите Ему именно те области, в которых вам сложнее всего. Это не обязательно физические искушения. Может быть, вы боретесь с отчаянием. Может быть, вы боретесь с депрессией. Может быть, вы боретесь с осуждением, может быть, вы боретесь с непрощением. Будьте настолько конкретны, насколько это только возможно. И не обманывайте себя, не успокаивайтесь, говоря, что сами справитесь. Потому что весь ваш предыдущий опыт, все то, что было до этого, весь предыдущий опыт, говорит в обратном. Тим Келлер пишет: «Молитвы Иисуса были отвергнуты Отцом, чтобы молитвы нас, грешников, были услышаны так, как заслуживают только слова Его. Молитва, какой бы опустошающей она ни была, даже в агонии, остается величайшим источником силы. Молитва богословие превращает в практику. Ни одна другая дисциплина, духовная дисциплина, так не ограничивает сатану, как молитва. Именно поэтому он будет бороться с этой дисциплиной более чем с любой другой, стремясь ограничить ее. Не останавливайтесь только на том, чтобы просить. Просите в том числе и о духовной защите, потому что молитва защищает наши сердца. Давайте помолимся. Отче, я прошу Тебя сейчас за тех, кто готов принять Тебя, Господь, но кто сомневается, кто боится доверить Тебе свою жизнь, боится, потому что думает: вдруг Ты ее испортишь, вдруг Ты ее ограничишь, вдруг Ты, Господь, каким-то образом исковеркаешь ее. Я прошу Тебя, защити их, пожалуйста, сейчас от этих искушений. Дай им в тишине своего сердца прийти к Тебе и сказать: «Отче, столько лет я пытался убедить себя, что Тебя нет. Столько лет я бежал от Тебя. А Ты есть. Ты рядом. Отче, войди в мою жизнь. Прости мне мои грехи. Я славлю Тебя за то, что Сын Твой умер на кресте за меня. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Прости меня. Защити меня от искушений». Я прошу за каждого из нас. Дай нам смирение. Дай нам не полагаться на свои собственные силы. Дай нам искать Тебя. Искать защиты только в Тебе. Мы любим и превозносим имя Твое. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся.